Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Григорий, вот апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, какие грехи являются непроходимым препятствием на пути в Царство Божие. И одним из этих грехов является воровство. То есть априори мы знаем, что если человек грешен этим грехом, он закрывает себе дорогу в вечность.
Ну, по крайней мере, это все-таки, наверное, будет на усмотрение Божье, но человек предупреждён.
Серьезное препятствие, да.
Да.
Особенно если грех не раскаян.
Вот. Но что такое воровство, мы на самом деле не очень понимаем. То есть мы понимаем, что вот если злые, нехорошие люди взломали какой-нибудь сейф и вытащили его содержимое и утащили, это воровство. Но к себе в нашей ежедневной жизни мы редко применяем это представление. Хотя в Советском Союзе была такая присказка: «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». И на самом деле вот это немотивированное воровство поколения два назад было, в принципе, ну, как бы образом жизни на всякий случай. Почему не мотивированное? Потому что очень часто люди работали, скажем, на каких-то производствах, где ничего полезного для их конкретной жизни не производилось. Но поскольку, ну, как-то все тащат, и ты вроде чего-то такое оттуда несешь, и вот скапливалось какое-то безумное количество никому не нужных вещей дома, просто потому что, ну, а как это вот не унести?
У меня когда-то был начальник, как-то волею судеб его поставили руководить радиостанцией, хотя это абсолютно не было в его компетенции, какой-то профессиональной компетенции. А зато до этого он достаточно много лет занимал, ну, не то чтобы важную государственную должность, но достаточно важную в том секторе, в котором он до этого работал, государственном. И он мне говорил, всегда так по-отечески хлопая по плечу: «Пичугин, у государства надо воровать. У бабушки красть нельзя, а у государства надо, потому что это ничейное. Запомни».
Ну, действительно, еще советского времени такое легкомысленное отношение к, прямо скажем, воровству, оно, к сожалению, в нашем народе существует. И те, так сказать, поговорки печальные, которые вы привели, это только несколько примеров из целого ряда подобных образцов такой народной мудрости, в кавычках. От большого взять немножко, не грабеж, а дележка, тоже вот я слыхал. И другие есть подобные поговорки и примеры, и прозаическая, опять-таки в кавычках, мудрость, которая говорит о том, что ничего страшного. Ну, взял и взял, никто от этого не пострадал. На самом деле, конечно, это для христианина неприемлемо, потому что даже задолго до Христа, еще в Ветхом Завете, через пророка Моисея, Господь среди 10 важнейших заповедей, вот, в Декалоге, дал нам заповедь «Не укради». Оказывается, это в одном ряду с такими важными вещами, как «Не убей», «Почитай отца и мать», там, «Не прелюбодействуй», и вот «Не укради». В том же ряду стоит это указание Божие. Часто люди говорят, как узнать волю Божию, такая таинственная вещь, как ее определить. Ну, тут действительно кое-что есть, так, вот, что такое таинственное и тонкое, но во многих аспектах эта воля Божия нам очень явно и четко и открыто явлена. И вот воля Божия состоит в том, чтобы мы не крали. Для Бога это неприемлемо. Что такое божественная заповедь? У каждого разумного существа, у каждой личности есть какие-то свои заповеди. То, что для нас очень дорого, и то, что для нас неприемлемо. Вот там возникают, допустим, отношения между молодым человеком и девушкой. И если они даже не проговаривают это вот так четко, вслух, хотя иногда и проговаривают, каждый из них чувствует, что у второго есть какие-то заповеди. И если я буду их не соблюдать, нарушать, то я разрушу наши отношения. Наши отношения станут невозможными. Если я буду там неверен, если я буду грязные носки оставлять посреди комнаты. Вот это нарушение чего-то очень дорогого, очень важного для того человека, с которым я хочу построить отношения. Вот такие же заповеди нам дает Бог. То, что для Бога дорого, важно, и то, что для Бога неприемлемо. И вот воровство для Бога неприемлемо. Очень ясно и четко через пророка Моисея нам это открыто. Не укради, не воруй.
Но есть сложность представить себе, что же такое воровство в нашей повседневной жизни. Вот смотрите, что произошло в 90-е годы. Мы вспоминали сейчас всякие, в кавычках, народные мудрости советского периода, а главной расхожей народной мудростью с 90-х годов надолго стал лозунг «Не мы такие, жизнь такая». И действительно, я знаю много примеров из жизни очень верующих церковных людей, которые в силу обстоятельств, сложившихся вот как раз в те времена, вынуждены, как многие наши соотечественники, вынуждены были резко менять свой образ жизни и конкретно способы зарабатывания денег. И они оказывались в цепочке каких-то действий, одним из звеньев этой цепочки, где вот это то, что мы говорим воровство, было заложено, как говорится, в условиях задачки. То есть человек оставаться честным в этой цепочке не мог, потому что его оттуда просто он был лишний. В этой системе координат он был лишний. Если ему нужно было кормить детей, он каждый день решал для себя немыслимо трудную задачу. Я остаюсь вот в этих условиях, я делаю так же, как те, кто меня окружают, то есть я какую-то часть тех денег, которые крутятся вокруг вот этого какого-то действия, я оставляю себе, потому что каждый в этой цепочке должен себе чуть-чуть оставить. Это вот такие условия. А если я этого не делаю, меня выкидывают, я опять не могу решить задачу прокормить собственных детей. Если я это делаю, я каждый раз иду исповедоваться, я исповедую грех воровства, но как я могу исповедовать, если я знаю, что я завтра выйду на работу, я вынужден буду делать то же самое. Я видела людей, насколько их мучил этот каждодневный выбор. И в какой-то ситуации многие шли на компромисс с собственной совестью, потому что они решали, что в этот конкретный момент вопрос прокормить детей важнее. Вот здесь как человек может для себя определить? Я понимаю, что такие очень жесткие условия не всегда бывают, но похожие в более мягкой форме очень часто.
Ну, действительно, всегда исполнение той или иной заповеди Божией в каждой конкретной ситуации может быть связано с каким-то очень сложным выбором. И когда это происходит, это всегда так, а когда это происходит в какие-то такие исторические переломные моменты, в какие-то особенно драматические исторические периоды, то это особенно сложно, эти выборы обостряются. Иногда бывает так, что выбирать приходится не между плохим и хорошим, тогда, собственно, все и так понятно, а между плохим и не таким плохим. Выбирать из двух зол меньше. Мне духовный отец об этом много говорил. Часто вот выбор именно такой. Как в русской сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, жизнью расстанешься. Прямо пойдешь, еще что-то случится. Вот и выбирай, куда тебе идти. И бывает так, что вот человек крестится, становится христианином, загорается вот этой христианской жизнью, и в таком вот неофитском порыве старается себя вести так очень бескомпромиссно, честно и не всегда мудро. Ну, например, на своей работе говорит, я больше работать на этой должности не буду, потому что, хотя там, допустим, эта компания делает что-то очень полезное, очень нужное, но там вот как можно придраться, что есть какая-то там оптимизация налогообложения, может быть, честнее и правильнее было бы по-другому, а раз я здесь работаю, я в этом соучаствую, вот, значит, или вся компания должна перестроиться под то, что я вот крестился и стал христианином. Вот такое, наверное, излишнее правдорубство, оно не в не всегда уместно. И действительно, вот этот выбор, он часто бывает непростым. Как выбрать? Я думаю, что христианин, вот вставая перед такой развилкой, он должен вспоминать те крещальные обеты, которые когда-то или он сам, или его крестные родители произнесли в день его крещения.
Ну, если он был маленький совсем, он про них и ничего не знает.
Ну, если для него важно и дорого, что он христианин, и вообще вот такой моральный выбор перед ним стоит, что я как христианин хочу вот уклониться, то он может вспомнить, что да, когда меня крестили, за меня мои крестные родители это сказали.
Уклонись от зла и сотвори благо.
Примерно так, да, я отрицаюсь от сатаны. Сатана хочет чего? Чтобы люди воровали, прелюбодействовали, нарушали все заповеди Божии, предавали, обманывали, делали всякие подлости, гадости, жили бы безбожно. Вот я не на эту ли мельницу лью воду вот этим своим решением? Или второе, да, я сочетался со Христом в крещении. Как бы Христос поступил? Какие слова Христа применимы к этой ситуации? Вот это главный критерий при совершении выбора для христианина. И тут, может быть, стоит открыть Евангелие, почитать, чтобы Христос вот вновь в твой разум, в твое сердце вошел через евангельские слова, и помолиться и сказать: «Господи, ты меня научи, как мне правильно поступить в этой ситуации, как из двух зол выбрать меньше, если и то не очень, и это не очень, где будет твоя правда?» И я вот духовного отца спрашивал тоже, но в конечном итоге как выбрать? Он говорит: «Чистым сердцем». Только так, по-другому никак. Вот совесть христианская, она подсказывает, как вот исполнить слова Христа. Будьте просто как голуби и хитро, как змеи. И как вот пройти средним путем, не впадая ни в излишний ригоризм, но и стараясь сохранить свою совесть чистой от нарушения, от совершения каких-то вот таких тяжких грехов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Но мы хотели еще поговорить о бытовом воровстве, которым мы сталкиваемся, да вообще не замечая его чаще всего в своей жизни, почти каждый день. И когда иногда задумываюсь о том, что мы в России действительно достаточно легко относимся к вот такому бытовому воровству. Мы начали с этого программу. Марина привела ряд хороших примеров, которые мы все тоже себе представляем, и которые, ну, как-то вот с рождения, наверное, с детства вместе с нами. Все по-разному, в зависимости от своего воспитания, к такому бытовому воровству относились. Кому-то, я уверен, родители объясняли, что в этом нет ничего плохого, потому что они сами в этом ничего плохого не видели. Кого-то били по рукам. Но вот в наш век электронных технологий, когда в нашу жизнь плотно вошли торренты, возможность что-то скачать из интернета, вроде бы все хорошо. Вот я еще один пример приведу, очень неочевидный, из той сферы, которая мне много лет достаточно близка, из археологии. То, с чем археологи профессиональные борются. Сейчас мы к электронным всем девайсам и возможностям скачивать перейдем, но вот очень неочевидный пример. Может быть, он для кого-то из наших слушателей даже будет таким достаточно парадоксальным. Кто-то сам этим занимается, не видя в этом ничего плохого. Археологи много-много лет борются с черными копателями, которые с металлодетектором ходят по полям по весне, осенью в основном, иногда летом, и что-то из земли выкапывают. Чаще всего их аргументация простая. Мы, во-первых, закон практически не нарушаем, а если что-то нарушаем, то этот закон плохо написан. Потому что мы, ну, вот вы на рыбалку ездите, ездите, а мы ездим с металлодетектором в поле. Мы же не на памятнике, ну да, не на памятнике, наверное, официальном, поскольку почему-то пока еще это место, ведь если там что-то лежит, если их что-то привлекает, они же не крышечки от бутылок собирают, они пытаются найти что-то, какие-то артефакты старинные, лежащие в земле. Чаще всего эти артефакты говорят о том, что здесь по закону должен быть памятник археологии, просто он пока не выявлен, или они просто врут, или не знают, что здесь памятник. Многие из них говорят, что в распаханном поле нет никакого памятника, потому что ничего не видно. Но таким образом они совершают воровство у государства. Точно так же, как кто-то что-то выносит с завода, так и эти люди выносят что-то из недр земли. И вот это вот то, с чем профессиональные археологи сталкиваются на протяжении уже почти 30 лет, с тех пор, как в нашу жизнь прочно вошли те самые металлоискатели. И ничего с этим поделать нельзя, потому что большинство из них абсолютно свято верят, что это не хуже рыбалки. Ну, та же самая рыбалка, только там я ловлю рыбу, а здесь я ловлю, а здесь я что-то пытаюсь выкопать из земли. Ну вот еще тоже хороший пример. Таких примеров очень много. Я думаю, что каждый в своей профессиональной сфере может найти такой пример, который бы представлял бытовое воровство, на которое никто никогда не обращает внимания. Потому что это кажется чем-то таким, ну вот, само собой разумеющееся, и ну что тут такого?
Да, ну, вы говорите, никто не обращает внимания, и одновременно говорите, что все профессиональное сообщество археологическое с этим борется, значит, все-таки какое-то внимание обращают.
Внимание обращают, конечно, это, да, но в общем и целом
печальная картина. Это очень печальное явление, черная археология. Насколько я знаю, рыбалка-то бывает незаконной, ну, потому да, что кое-где это браконьерство такое, когда какие-то ценные виды рыб вылавливаются, где надо даже просто для удовольствия, и это могут быть очень какие-то редкие виды, и с охотой такое бывает, к сожалению. Вот. И черная археология — это такое же очень печальное, может быть, еще более печальное и тяжелое явление, потому что эти артефакты, которые находятся, некоторые из них действительно очень ценные. И если бы они оказались в руках профессиональных археологов, то они могли бы дать очень много ценных сведений для науки, для истории, для каких-то других вот смежных областей научного знания, и это все очень печально. Поэтому, как и любой другой грех, воровство — это не просто, вот так сказать, Богу так вздумалось запретить, а это то, что действительно приносит, несет за собой тяжелые последствия. Бог не какой-то такой тиран и самодур, который вот придумал для нас правила, а вы будьте добры, по этим правилам живите, а я потом вас буду судить. Нет, когда Бог дает нам какую-то заповедь, то он нас предупреждает, что если вы будете жить не так, то вы сами, вот нарушением этой заповеди, вы сами в свою жизнь введете очень тяжелые последствия. Но это похоже на то, вот, когда родители говорят ребенку: не суй пальцы в розетку. А потом ребенок засунул пальцы в розетку, его ударило током. Не потому, что родители такие злые, вот так на него рассердились, а потому, что сам этот поступок уже внесет в себе эти последствия. Это неизбежные последствия этого действия. И также вот у воровства, у любого вида воровства есть свои последствия, которые разрушают жизнь, в том числе самого человека, других людей вокруг и самого человека в той или иной степени. Наверное, поэтому это так из таких давних времен, еще с Ветхого Завета, вот одна из важнейших заповедей, данная нам от Бога. Я думаю, что мы действительно должны стараться быть внимательно, и совесть тут свою как-то не усыплять, а наоборот, вот чутко относиться, вот не совершаю ли я этого греха, потому что к другим грехам мы как-то иногда относимся внимательно, а про воровство мы про себя точно знаем: я не вор, я не воровка, я такого не делаю, я в магазине с полок ничего не тащу. Ну, большинство вот из тех, кто
посещает наших домов. Совершенно точно не тащу, не ворую. Да, кстати, ноутбук не закрывайте, там скачивается 5-6 фильмов, сейчас скачаются, тогда закройте.
Вот, да, это отдельная тема, это то, что касается интеллектуальной собственности, авторских прав. Вот. Ну, в общем, мы должны быть к исполнению этой заповеди, конечно, очень внимательны. Действительно, часто вот кажется человеку, что, ну, если я не залезаю кому-то в дом и не вытаскиваю что-то там из чужого шкафа, то я не ворую, даже когда там что-то принес домой с работы. Нет, это не твоя собственность. Если нет разрешения от руководства, от тех, кто владеет этой собственностью, чтобы ты этот предмет там взял себе. Такое тоже бывает, может быть, в дополнение к заработной плате какая-то компания там кого-то кем-то, какими-то предметами снабжает. Это как бы часть договора их рабочего, может быть, неписанная, но такое бывает. Но если это делается по секрету, тайно, то это тоже воровство. Но, к счастью, бывают и противоположные случаи. Сейчас вспоминаю одного молодого священника, которому дали организовывать на пустом месте новый приход, новый храм. Вот, и его супруга, матушка, так посмеиваясь, говорила: нормальные люди все с работы домой несут, а ты все, что у нас дома, все вынес к себе на работу в храм. Вот. Но на самом деле она, конечно, его там поддерживала. В первое время в храме ничего не было. Действительно, вот буквально все предметы, необходимые для быта этого молодого прихода, были принесены из дома. Так что противоположные примеры тоже, по счастью, бывают.
На самом деле, я вот слушаю и вспоминаю из какого-то древнего патерика вопрос, что страшнее, что тебя утянет на дно, большой камень или мешок с песком? Вот я по поводу мешка с песком, вот смотрите, что наполняет нашу жизнь и не приходит в голову, что это можно отнести к воровству. Вот безбилетный проезд. Или я пойду в столовую, у меня осталась там какая-то еда на рабочем месте, возьму я вилку в столовой, потом верну. Потом забыл, не вернул. Ну и вроде как, ну ничего такого, я никакой корысти в этом не увидел, но вот вилка у меня осталась в моем ящике рабочего стола. И такого рода песок, он на каждом шагу происходит и не оставляет заметного следа на нашей совести. Очень часто не приходит в голову, что это относится к категории воровства.
Ну вот именно нам надо стремиться к тому, чтобы иметь чистое сердце и чуткую совесть. А это требует таких определенных постоянных упражнений. Совесть — такой очень легко ломающийся механизм, именно в силу своей тонкости. Если ты что-то сильно против совести делаешь, то она очень быстро ломается, перестает правильно тебе направление жизни указывать. И требуются потом большие покаянные труды и слезы, чтобы восстановить правильную, налаженную работу этого чуткого аппарата совесть. Вот нам надо ведь именно что не впадать ни в какие крайности. Так, чрезмерный ригоризм, он тоже не всегда правилен. Ну вот проезд без билета на общественном транспорте, конечно, нехорошо, конечно, воровство. Но мы можем представить себе ситуацию, да, когда, там, я не знаю, какая-нибудь многодетная мама, у которой по случайности с собой никаких нет денег, и которая
бесплатный
едет...
Бесплатный проезд, кстати.
У многодетной мамы бесплатный проезд. Хорошо, человеку надо вот немедленно куда-то добраться для того, чтобы кого-то спасти. Денег с собой нет. Ну что, лучше не спасти человека или вот нарушить здесь, в этом месте? Всякие сложные нравственные выборы, они в нашей жизни встают.
Мне кажется, даже можно сложные конструкции здесь не приводить. Надо человеку куда-то доехать, добраться, очень надо, денег
допустим,
нет.
По очень важному делу, которое еще важнее, да, чем какое-то вот такое пятнышко на совести.
Есть связанный с бесплатным проездом недавняя коллизия, которая была у большинства, скажем, московских пенсионеров, когда московские власти в пандемию решили, что пенсионерам надо сидеть дома, и на какое-то время карантинное, достаточно долгое, отменили бесплатный проезд. Но пенсионеру надо ехать. Надо ехать в поликлинику, надо ехать за продуктами, надо ехать к внукам. И пенсионеры ездили московские на этом городском транспорте зайцами. Просто потому, что ездить часто за деньги. У них просто на их пенсию, если постоянно пользоваться городским транспортом и платить, как положено, за все билеты, это было просто для многих неподъемно.
Одна пожилая женщина мне говорила, что такая очень пожилая, что не может ходить, что ее очень сильно как-то это... До слез прям расстраивает, она очень пожилая, она не может ходить в храм пешком, ей очень далеко, а ездить дорого, потому что проезд отменили.
Я говорю, что эта проблема, она достаточно долго, вот во время пандемии, была актуальна для очень многих московских, я не знаю, другие города, но в Москве это для многих пенсионеров была серьезная проблема. Было ли это воровство, когда они ездили зайцами в церковь?
Ну, вот такого рода ситуации можно придумывать, конструировать, брать из реальной жизни довольно много. И еще раз скажу, что для нас важно держаться среднего пути. Святые отцы говорят, средний путь, царский путь. Это не всегда такое среднее арифметическое, но это вот чистым сердцем ощущается. Вот здесь я заповедь Божию нарушил. Здесь, да, формально я, наверное, вот чуть-чуть отступил, но ради чего-то гораздо более важного, что оправдывает это действие. Но не искать этих оправданий для себя. И так вот все-все на свете ситуации подвести под какое-то одно единое универсальное правило невозможно. Этим мы отличаемся, скажем, от иудеев, для которых именно формальное исполнение заповеди становится во главу угла. А мы все-таки живем в Новом Завете, в Завете Благодати, когда мы, по словам Христа, что не человек для субботы, не человек для того, чтобы точно исполнить все заповеди, а суббота для человека, заповедь для того, чтобы помочь человеку правильно сориентироваться в этой жизни. Ну, это с чем можно сравнить? Например, есть у нас правила дорожного движения. Важнейший, да, закон нашей жизни, потому что, как в автошколах говорят, правила эти написаны кровью. И каждый знает, что несоблюдение этих правил просто часто карается смертью, не по решению суда, потому что просто очень опасно, и может под машину попасть, или авария может случиться. Ну, например, нельзя приезжать на красный свет. Очень важное установление правил дорожного движения. Но если ты стоишь на светофоре, который горит красным светом, а на тебя несется машина, ну, естественно, ты отъедешь вперед на красный свет, чтобы эта машина пронеслась мимо, чтобы столкновение не произошло. Нарушишь правила, нарушишь, но ради сохранения жизни. Так и здесь. Эти правила, они очень важны. Не укради — это важнейшее правило. Проезд бесплатный на общественном транспорте – это действительно форма воровства. Но есть отдельные ситуации, когда мы нарушаем и это правило. Вот так же, как проезжаем на красный свет для того, чтобы избежать аварии тогда, когда это необходимо. Так и здесь. Вот поэтому мы не должны быть формалистами, не должны быть ригористами излишними, но должны быть очень чуткими к соблюдению заповеди Божьей. Что касается именно того, о чем мы сейчас говорили, вот времени карантина и того, что пожилые люди не могли добраться до храма, мы, конечно, в это время, особенно вот в самые суровые месяцы карантина, всем нашим пожилым прихожанам, прихожанкам говорили: пожалуйста, оставайтесь дома, не ходите сейчас на службу, мы сами к вам придем, мы причастим, мы принесем святые дары. Мы обзванивали и составляли списки, обзванивали и посещали, и навещали всех наших пожилых прихожан. Ну, кто-то вот настолько вот не может без храма, что действительно все равно приходили, ну, в те месяцы, когда вообще двери храма были все-таки открыты и участвовали в богослужении. Вот так что такие случаи тоже бывали.
Давайте прервемся сейчас буквально на минуту. У нас очень интересная тема, которая посвящена воровству. Итак, и об этом тоже мы говорим в наших программах. Сегодня вместе с нами священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, Марина Борисова и Алексей Пичугин. И через минуту мы все вместе снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».